Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович рассказываем вам о самых важных новостях о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы расскажем сегодня о том, как развивается наступление Украины в ее войне против России, которая пытается ее оккупировать. Расскажем о том, какие потери Россия несет. Расскажем о том, как война отразилась на 1 сентября, на начале работы школ везде, и в России, и в оккупированных территориях Украины. Расскажем о санкциях, но начнем, как всегда, с боевых действий, с обстрелов, с того, что известно с поля боя. Ксюша, что у тебя есть?
В Днепропетровской области снова были обстрелы. Один человек получил ранение, поврежден ряд домов, лицей и поселковый совет в результате ночных и утренних ударов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. В населенном пункте Красногригорьевка россияне попали по центру поселка. По предварительным данным, ранение получил один человек. Это 70-летний мужчина, и он находится в больнице в тяжелом состоянии. Также была атакована Одесская область минувшей ночью, и, как сообщается, россияне выпустили по этому региону несколько ракет типа «Оникс». Они выпустили их с берегового ракетного комплекса «Бастион» с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета, как сообщают украинские военные, была уничтожена силами ПВО, вторая попала по открытой местности. Сообщается, что разрушений и пострадавших нет. В Донецкой области, как всегда, ситуация очень серьезная, там есть и погибшие. Пока сообщается о 5 погибших за сутки, 12 человек получили ранения, мирных жителей. И сообщается о том, что россияне обстреливают города Донецкой области из артиллерии, минометов, ураганов и градов. Ночью обстреляли часовой яр, пострадала бывшая школа-интернат. Вот почти в каждом сообщении, как вы видите, фигурирует какой-то объект, либо образовательный, школа, интернат, лицей, либо это какое-то медицинское учреждение. И дня не проходит, чтобы не случилось вот что-то подобное. А в Харьковской области наносили удары по Чугуевскому, Изюмскому, Харьковскому районам. Госпитализирован один человек и один погиб. И также сообщается, что вооруженные силы Украины, в свою очередь, наносили новые удары по Каховскому мосту в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование «Юг». Но по-прежнему внимание, конечно, приковано международное к Энергодару и к ситуации на Запорожской АЭС. Сообщается о том, что россияне обстреливают Энергодар с 5 утра сегодня. Есть пострадавшие. Об этом сообщает городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Цитирую. «С 5 утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы. Слышны автоматные очереди». По словам Орлова, известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие, количество которых сейчас выясняется. Ну, а инспекторы МАГАТЭ тем временем прибыли на Запорожскую АЭС в городе Энергодаре. Кортеж из 9 автомобилей, как сообщают информационные агентства, заехал на территорию станции около 2 часов дня по московскому и по киевскому времени. Еще за час до прибытия этой миссии в Энергодаре продолжались обстрелы.
Ну да, в этих обстрелах Россия, в свою очередь, обвиняет Украину, и изо всех сил информационная волна идет в России о том, что чуть ли не под Энергодар забрасывалась какая-то группа диверсантов с украинской стороны, которую вроде как нейтрализовали. Есть какой-то такой цирк, который Россия информационный поддерживает, как раз изображая, что именно от Украины исходит угроза для Запорожской АЭС. Надо сказать, что миссия МАГАТЭ уже отработала первый свой раунд на Запорожской АЭС. Во всяком случае, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который возглавляет эту миссию, сказал, что часть этой миссии останется на Запорожской АЭС для проведения дальнейших исследовательских работ, а некоторая часть экспертов во главе как раз с самим Гросси уехали с атомной электростанции, и они должны покинуть подконтрольную оккупационным силам России территорию до 8 часов вечера по московскому времени. Во всяком случае, именно на этом настаивает подконтрольная Россия администрация Энергодара. И часть миссии осталась на территории Энергодара и будет работать на АЭС. Это от 8 до 12 человек, как говорят российские источники. Их там разместят в какой-то ведомственной гостинице АЭС. Ну и, в общем, очевидно, что Гросси ничего не говорил, касающегося, скажем, принадлежности Запорожской АЭС и так далее. Не делались никакие заявления политического, международного характера, пока, во всяком случае, миссия находится в расположении российских войск. А именно российские войска стоят на атомной электростанции, и российские пропагандисты, которые сначала много-много говорили о том, что нет никаких военных машин, например, на территории самой АЭС, даже ненароком показали эти самые машины. Сам Гросси говорит, что главное, что должна знать публика о том, что там делает МАГАТЭ, это что эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС. Цитирую Гросси: «Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются на станции». Он сказал, что еще для него работа только начинается, потому что они собрали данные, а дальше будут эти данные оценивать. Еще, кроме того, отключен был еще один агрегат на станции, и надо сказать, что работает сейчас на Запорожской АЭС только, насколько я понимаю, одна установка, а остальные отключены по разным причинам, какие-то ремонтируют, какие-то из-за обстрелов и так далее. В общем, обстановка вокруг АЭС остается напряженной, и она такая как бы управляемая, напряженная, но не очень понятно, кто этой напряженностью управляет, Россия или Украина. Если вернуться к теме военных действий, то в газете Wall Street Journal печатается материал, в котором рассказывается об украинском наступлении, контрнаступлении, точнее, на юге страны, где вооруженные силы Украины отвоевывают удерживаемую Россией территорию, но делают они это в условиях крайне ожесточенных боев и довольно больших потерь. Несколько солдат поговорили с Wall Street Journal, они находятся в госпитале, и рассказывали они, что Россия испытывает явный дефицит живой силы, не хватает людей российской армии, но чего российской армии много, это самые разные техники, что она серьезно экипирована, вертолеты, минометы, артиллерия, танки и так далее. И бросается все это в бой. С другой стороны, моральный дух российских войск, ну, как все говорят, украинские солдаты, с которыми газета побеседовала, очень низкий. Они иногда бегут с поля боя, минируют тела своих погибших товарищей и так далее.
Но ты знаешь, накануне издание «Инсайдер» написало о том, что и с техникой не так все хорошо, и в ближайшее время российская армия может столкнуться с серьезным дефицитом этой техники и вооружений.
Совершенно верно. Кроме того, мы знаем, что для техники современной в российской армии поставлялись заграничные и микрочипы, и полупроводники, и чего только не поставлялось. Сейчас это все сильно ограничено. Россия каждый день проводит какие-либо военные учения, показывая свою боеготовность. Но вот с людьми, как я уже сказал, и с техникой, как ты тоже сказала, есть проблемы. Поэтому, например, власти Санкт-Петербурга, как передает издание «Ротонда» со ссылкой на источник в другом издании, «Ночлежка». А «Ночлежка» издается в Питере как раз в интересах бездомных. Вот власти Петербурга ищут контрактников среди этих самых бездомных. Чиновники из администрации одного из районов города пришли в один из шелтеров как раз НКО «Ночлежка» и предложили разложить там листовки о службе по контракту. И условия в ней стандартные в этой листовке. Возраст от 19 до 59 лет, зарплата около 200 тысяч рублей, единовременная выплата от властей Петербурга 300 тысяч рублей. Но, несмотря на все это, конечно же, российская армия лишилась за вот эти вот полгода с лишним войны основной массы своих наиболее боеспособных сил. Как рассказывает русская служба BBC, более 900 российских элитных военных, включая спецназовцев главного разведывательного управления, морпехов, десантников и так далее, погибли за время вторжения в Украину. И, в общем, это очень серьезная цифра для элитных войск. И также почти каждый четвертый из погибших, например, в Росгвардии и спецназе ГРУ – это офицер. То есть понятно, что собирая людей по ночлежкам и привлекая уголовников, конечно же, не заместить России потери в своих элитных подразделениях, которые она понесла.
Интересно, какой следующий этап? Уголовники, бездомные, кого еще привлекут вот в эти отряды?
Ну, когда мы с тобой перейдем к 1 сентября, я думаю, можно и об этом сказать.
Предположить,
что я думаю,
да,
что сильно-сильно они намерены, наверное, школьников вчерашних затягивать на эту войну.
Я пока добавлю несколько слов к твоему сообщению как раз о вербовке людей на эту войну. Вот по поводу заключенных. Стало известно о том, что бизнесмен Евгений Пригожин и руководитель ЧВК «Вагнера» Дмитрий Уткин на днях, ну не сообщается конкретно когда, побывали в исправительной колонии номер 15 Батайска Ростовской области. Об этом сообщил изданию «Вот так» один из заключенных колонии. Он рассказал о том, что они оба прилетели на личном вертолете. Но такие истории до этого рассказывали, что они действительно прилетают на вертолете, произносят некую мотивационную речь перед заключенными и потом вот вербуют людей. Так вот, прилетели они на личном вертолете Пригожина, а перед их визитом администрация учреждения была очень напряжена, как сообщается, отключила видеорегистратор у сотрудников СИН. А по словам заключенного, который всю эту историю журналистам рассказал, Пригожин собрал их на плацу и сообщил, что ищет, и дальше цитата, «убийц и грабителей», а также рассказал, опять же цитата, я прошу прощения у наших слушателей за эту лексику, «резал негров в Африке». «Попав туда», это опять цитата из выступления Пригожина, «делайте с украинцами все, что хотите, вам ничего за это не будет». Пригожин якобы пообещал заключенным амнистию спустя полгода службы, но предупредил, что за употребление наркотиков, попытку побега или сдачу в плен их ждет смертная казнь. Это действительно так, мне это подтверждала Ольга Романова, зачитывала прямо вот эту речь, которую они произносят, там это все содержится. Так вот, по словам этого заключенного, на запись в ЧВК «Вагнера» выстроилась огромная очередь. Из 1500 осужденных, по его оценке, записаться на войну решила примерно половина.
Ну, видимо, Пригожин, сам бывший уголовник с большим тюремным стажем, может найти какие-то правильные слова для заключенных и задеть струны для них важные. Но вот он, скорее всего, считает, что примерно такие же люди сидят в тюрьме, каким он сам является. Если говорить о теме заключенных, но уже совсем других, украинских военнопленных, которые погибли в Еленовке и которые продолжают там содержаться, то здесь себя Россия ведет в нарушении всего и вся. Представители Красного Креста спустя месяц после обстрела колонии в Еленовке так и не получили доступ к украинским военнопленным. Мы помним, что туда такую опереточную миссию прислали с Стивеном Сигалом и кем-то еще российские официальные лица, но вот международных наблюдателей туда так и не пускают. В общем, гендиректор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини сказал, что его организация ведет переговоры каждый день, чтобы иметь полный доступ ко всем военнопленным. Красный Крест обсуждал отсутствие доступа к заключенным в Еленовке с официальными лицами на всех уровнях российского правительства, но им так и не был дан доступ к этим военнопленным. Ну и Россия не дает гарантии безопасности для такого визита. То есть очевидно, что боятся российские официальные лица, что заключенные хоть что-то Красному Кресту расскажут. При этом Красный Крест зарегистрировал 1800 человек, которых вывезли с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Это тоже рассказал Роберт Мардини. И, по его словам, организация рассчитывала, что военнопленных будет разрешено посетить, ну, как это положено, во всех войнах было для Красного Креста. Однако сейчас такой возможности не предоставляется.
Тем временем в оккупированный Мелитополь завезли более 500 учителей из России, пообещав им в будущем бесплатное жилье и высокие зарплаты. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, тот самый, которого похищали обещали еще в самом начале, в эфире общенационального украинского марафона. По его словам, россияне завезли в Мелитополь учителей из России, соблазнив их перспективой получения бесплатного жилья. Педагоги будут ежедневно заставлять детей исполнять гимн Российской Федерации и поднимать флаг России. А вот что стало причиной завоза такого большого количества учителей, это, по словам Федорова, отказ украинских учителей сотрудничать с россиянами. И действительно, мы сообщали не об одном таком случае в Херсонской области и в Мелитополе, когда учителя отказывались сотрудничать, говорили, что они не будут переходить ни на какие новые программы российских школ, уходили с совещаний, на которые их собирали, и, в общем, всячески сопротивляются. Не все учителя, но довольно значительная их часть, раз вот 500 завезли только в Мелитополь. Ну, а что касается Мариуполя, то 1 сентября там так и не смогли открыть местные школы. Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко. По его словам, начало учебного года фактически провалено. Большая часть детей осталась сидеть по домам. Как он сказал, никакого сюрприза тут нет, школы не открылись. Никаких первых или последних звонков не будет. Все дети сидят по домам. Я не знаю, как это подается сейчас на российском телевидении. Вот еще не успела посмотреть репортажи. Наверняка там какую-нибудь школу они нашли и рассказывают о том, как счастливые дети пошли учиться. А тем временем стали известны обновленные цифры по поводу того, сколько всего учебных заведений пострадало от российской вооруженной агрессии. Всего с начала войны пострадало, разрушено частично или полностью 2405 учебных заведений. 270 школ полностью разрушены. Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Малер.
Надо сказать, что русификация этих территорий, захваченных Россией, все равно идет, как говорят даже официальные российские лица, по плану. Во всяком случае, секретарь Генерального совета «Единой России», тот самый Андрей Турчак, заявил сегодня, когда он встречался со школьниками в городе Шахтерск, это в Донецкой, захваченной российскими войсками области, сказал, что никаких сомнений ни у кого не должно быть. В этот год пройдет референдум, и мы с вами снова станем одной большой семьей. Ну, я с трудом представляю себе радость школьников, которым нарисовалась перспектива быть одной семьей с Турчаком, но он вполне официальное лицо, первый вице-спикер Совета Федерации России, и это уже такое очень официальное обещание, что в этом году это будет. При этом в «Медузе» наши коллеги печатают их эксклюзивный материал по результатам разговоров с разными источниками о том, что Кремль рассматривает два варианта проведения референдумов на захваченных территориях одновременно для четырех территорий, ну, то есть Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, и по очереди тоже, ровно потому, что ничего не получается с полным захватом, даже Донецкой области сейчас, в общем, понятно, что Россия контролирует Донецкую область примерно на 60%. К 14 сентября, как раньше говорили про сроки референдума, что это может быть в один день с российским днем голосования, войска России вряд ли оккупируют всю Донецкую область, контрнаступление есть украинской армии и так далее. В общем, «Медуза» рассказывает о том, как Кремль гадает, как проводить референдумы. Даты, как мы знаем, точно не определены. Посмотрим, что Россия будет делать в военном отношении. Но мы уже видим, как Россия затачивает под российскую пропаганду обучение на этих захваченных территориях. Надо сказать, что примерно то же самое она делает и в самой России. Во всяком случае, сегодня как раз этой войне были посвящены разные выступления официальных лиц, в том числе и самого Путина, который прилетел в Калининград, рассказывать о том, зачем Россия воюет в Украине. Вот он говорит, что на территории Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И в этих выдумках гораздо дальше идет Александр Лукашенко, президент Беларуси. Он вообще сказал, что если бы Россия не начала эту как он выразился, операцию, то по Белоруссии был бы нанесен ракетный удар.
Ах, вот оно в чем дело.
Да, ну то есть сегодня Лукашенко тоже, выступая в связи с 1 сентября, целую просто серию выдумок озвучил, таких интересных, таких совсем вот из разряда фантастики, что я повторять их, наверное, не буду, но все любопытствующие могут найти. Если же вернуться к России, то, например, Путин очень рад тому, что будет вот это общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи. Туда, правда, он говорит, не надо людей насильно затаскивать. Но мы понимаем примерно, что они имеют в виду, потому что он же, Путин, говорит, что воспитатели в рамках этого движения должны те, кто поможет разобраться в информационных потоках и отсечь все ложное и показное. Наоборот, должным образом, красиво, талантливо преподнести настоящие ценности. То есть очевидно, что идет тоталитаризация России полная, когда пытаются контролировать мысли, когда пытаются контролировать обучение, вводить идеологию, что можно, что нельзя и так далее. И российские власти уже открыто заявляют, что в следующем учебном году советники по воспитанию появятся во всех российских школах. В общем, Россия стремительно возвращается ко всему тому, что было в совке до Михаила Горбачева, который вот только что ушел из жизни.
Но я еще добавлю, если можно, пару слов о 1 сентября. Владимир Путин провел открытый урок разговора о важном в Калининграде. Он не просто так там побывал, он встретился со школьниками и рассказал им о том, что Украины не существовало до образования Советского Союза и что якобы цель войны России против Украины – это прекратить войну, которая происходила на территории Донбасса с 2014 года, и защитить Россию. Что еще он сказал во время этого урока? Он был удивлен тем, что, оказывается, не все школьники знают о том, что существует Крымский мост и что Украина и Россия входили в состав СССР. Процитирую Путина. «Не только дети, а даже взрослые многие, судя по всему, не знают, что у Украины никогда не было своей государственности до образования Советского Союза. Не было такого государства». Ну и дальше он им там про Ленина рассказал.
Ну да, в общем, конечно, врет, потому что и государственность была, правда, очень короткая. И тогда непонятно, с кем Екатерина II договаривалась. Много всего интересного пытается российское руководство навязать. Но Украина отвечает на рассказы российских властей про то, что ее не существовало, конкретными действиями, в частности, например, конфискацией активов российских олигархов. Только что Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество председателя совета директоров АФК-система Владимира Евтушенкова. И объяснение, в общем, серьезное. Суд принял во внимание, что подконтрольные Евтушенкову российские компании выпускают дроны и радиолокационные станции, которые используются в войне России против Украины. И, в общем, это первый российский олигарх, у которого конфисковали имущество. У него конфискованы 17 объектов недвижимости общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, доли в 5 украинских предприятиях. И, конечно, это такой первый удар по одному из кошельков Путина, может быть, невольному, потому что мы помним, что у Евтушенкова были конфликты и с Игорем Сечиным, вот уж кто действительно кошелек Путина, вот такое решение. Если продолжать о санкциях, то в Европе развивается ситуация с усложнением получения для россиян европейских виз. В частности, в Финляндии с сегодняшнего дня вступает в силу инициатива властей, которая направлена на то, чтобы сократить число выдаваемых шенгенских виз россиянам примерно в 10 раз. И в самой России Финляндия в своих консульствах будет принимать у россиян документы только раз в неделю, только в 4 российских городах. И, в общем, понятно, что усложнение это будет только развиваться. При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала сегодня, что ее страна продолжит добиваться полного визового запрета в странах ЕС для граждан России и Белоруссии, но при этом, естественно, будут какие-то исключения. В общем, понятно, что более жесткую позицию занимают страны Балтии и Польша, менее жесткую, скажем, Германия, Франция, Испания и так далее. Но через как раз Эстонию и Финляндию довольно много посещают Европу российских туристов, и поэтому Эстония и Финляндия как раз вот больше перекрывают эти каналы.
Но ты знаешь, еще говорят о том, что вот те эксперты украинские, с которыми я говорила, по их словам, это вызвано еще и тем, что страны Балтии и Польша, они, что называется, чувствуют войну кожей. Как, в частности, мне сказал Сергей Рахманин, украинский политик, по его мнению, этим объясняется такая жесткая позиция, потому что они действительно боятся, и война очень близко к ним. Это здесь как бы не можем это в такой степени почувствовать, там, в Соединенных Штатах, тем более, ну или там в каких-то европейских странах, которые находятся дальше от России.
Ну, США все равно реагируют на проблемы безопасности, связанные с этой войной, в частности, только что руководство США запретило поставки самых современных чипов от огромных компьютерных гигантов NVIDIA и AMD в России и в Китай. И, в общем, да, это чипы, которые используются в сфере искусственного интеллекта. И, в общем, обе компании получили уведомление от американских властей 26 августа. То есть наиболее серьезные, наиболее развитые, продвинутые компьютерные чипы в Россию и Китай поставляться не будут. AMD – это очень давний и серьезный производитель компьютерного оборудования, NVIDIA, тоже, в общем, очень давно существует на рынке. И решение США ограничить экспорт новейших чипов в Китай и Россию имеет целью устранить риск того, что эти продукты попадут в руки военных. Понятно, что связано это как раз с этой войной. Ну и министр финансов Большой Семерки уже завтра вроде как планирует одобрить и изложить свой план по установлению потолка цен на российскую нефть. Это тоже рассказывает Wall Street Journal. И они говорят о том, что ведутся переговоры с Индией и Китаем, конечно же, которые как раз нарастили потребление, закупку российских энергоресурсов, потому что там со скидками довольно серьезными энергоресурсы. Ну, в общем, максимально допустимую цену покупки нефти из России будут они обсуждать в пятницу. На это Россия сразу же ответила, что она прекратит поставки нефти и нефтепродуктов тем странам, которые введут этот самый потолок цен на российскую нефть. Это сказал вице-премьер Александр Новак. Сказал, что по нерыночным законам на нерыночных условиях работать не будем. Ну, в общем, очевидно, что как раз разговоры с Индией и Китаем будут серьезными. Посмотрим, чем они закончатся. Тем временем Россия попросту отбирает у западных компаний доли, которые у них были в российском нефтегазе, и делает западные части совместных предприятий российскими. Ну, вот, например, у Shell просто отобрали его часть в совместном предприятии с «Газпромнефтью» и перерегистрировали дочернюю компанию Shell в этом совместном предприятии на Россию. То есть сейчас она отобрана, и все. Вот. А при этом выйти из капитала там не дали. Так или иначе, очевидно, что Россия вот этими воровскими способами будет пытаться сохранить присутствие западного капитала или хотя бы номинальное присутствие в своей экономике.
По поводу антироссийских санкций президент Украины Владимир Зеленский пообщался сегодня с руководителем израильского правительства Яиром Лапидом. Об этом сообщается в Твиттере Зеленского. Провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля, пишет он. Рассчитываю на присоединение его страны к антироссийским санкциям и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии Российской Федерации. Но больше никакие детали не сообщаются, поэтому неизвестно конкретно, о каких именно антироссийских санкциях идет речь. Скорее, наверное, о позиции, о готовности присоединиться к другим странам, которые такие санкции вводят.
Да, надо сказать, что Яир Лапид в свое время заявлял о солидарности с Украиной, но на самом деле в израильском руководстве были разные высказывания по поводу войны России против Украины.
Да, и особенно в самом начале были противоречивые высказывания.
Да, но вот как раз Яир Лапид был человеком, который, насколько я помню, довольно четко выражал поддержку Украине.
Ну, теперь предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике «Кого, где и за что». В этой рубрике сегодня снова актриса. И накануне была актриса, я рассказывала о том, что протокол о дискредитации армии составили на актрису Кристину Асмус за публикацию в Инстаграме. А вот теперь в центре внимания заслуженная артистка России Татьяна Рудина. Ее тоже обвиняют в дискредитации армии. Дело рассмотрят 6 сентября. Тогда же, кстати, когда и дело Кристины Асмус. Какие именно высказывания или публикации вменяют актрисе, не сообщается. Писатели журналист Михаил Зыгарь 24 февраля опубликовал в своем Фейсбуке призыв прекратить вторжение России в Украину, и к этому обращению присоединились российские деятели культуры, в том числе Татьяна Рудина, так что, может быть, и это послужило причиной. Добавлю, что в марте 2014 года, видимо, после аннексии Крыма, она присоединилась к обращению в поддержку Украины «Мы с вами», опубликованному на сайте Союза кинематографистов и киногильдии России. Еще одно сообщение в этой рубрике сегодня. Сотрудники ФСБ провели обыски у активистов так называемой партии мертвых. Вот то был макаронный монстр, который тоже провинился и фейки распространяет, и армию дискредитирует. Теперь партия мертвых. Об этом пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. Обыски, по данным издания, проходят в рамках уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что участники объединения проводят акции, а они устраивают всякие антивоенные перформансы. Они проводят акции на воинских захоронениях и городских кладбищах. Именно это и оскорбляет чувства верующих. Координатором группы силовики называют Максима Евстропова, который уехал в Грузию после начала войны. Как отмечает издание ОВД-Инфо, после обысков на допрос были увезены двое руководителей мастерской ДК «Розы», связанной с активистами партии мертвых. Вскоре их отпустили, их процессуальный статус сейчас не ясен. Вообще, когда все это читаешь и произносишь вслух, сотрудники ФСБ провели обыски у активистов партии мертвых. Или там что-то против пастафарианцев, макаронного монстра. Такое впечатление, что это новости, ну, даже не издание «Панорама», которое фейковые сообщения публикует, а я вспоминаю программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Там были новости агентства на голубом глазу, которые он сам придумывал. А вот теперь жизнь предлагает такие ситуации.
Да, я помню Шендеровича, замечательного корреспондента Ивана Тычоблина. Ну, в общем, новости эти, конечно, уже давно находятся в таком гротескном каком-то мире. Мы знаем о том, какие страшные сроки дают свидетелям Иеговы просто за веру. Мы знаем о том, как гоняют по психушкам шамана Габышева. Есть совершенно очевидная боязнь оккультного и мистического со стороны Кремля. Вот они верят, что наведут, все-таки наведут порчу-то на вождя. И, скорее всего, поэтому и за партии мертвых тоже охотятся. Но надо сказать, что тоталитарные режимы в своей охоте на несогласных сотрудничают. Российская генпрокуратура выдала Белоруссии Яну Пинчук, которая была автором телеграм-канала «Витебск 97%», которая просто информировала людей о том, что же происходило на выборах президента Беларуси в 2020 году. И вот выдали, несмотря на то, что Комитет по правам человека ООН раньше обратился к правительству России с просьбой отказаться от этой экстрадиции, потому что, в общем, там есть риск непоправимого вреда в случае ее экстрадиции, просил воздержаться от выдачи. Но мы помним, что из Совета по правам человека ООН Россию выгнали. Она, в общем, наверное, решила уже и не прислушиваться ни к чему, в названии чего есть ООН и права человека. Надо сказать, что вообще вот бесцеремонность российских властей, она очень серьезно проявляется практически во всех публичных вещах. И я, пожалуй, закончу как минимум свою часть сегодняшнего подкаста тем, что церемонию прощания с Михаилом Горбачевым, которая должна была 3 сентября продлиться 4 часа, в колонном зале Дома Союзов сократили на 2 часа. Это такой плевок в гроб. Это при том, что Путин пришел попрощаться с Горбачевым в больницу сегодня. Он решил не приходить со всеми 3 сентября. И для людей, видимо, российские власти решили, что Горбачев, они же ему создавали все время имидж предателя и так далее, того, кто Союз развалил, что с Горбачевым будет не так много людей стремиться прийти попрощаться, поэтому поэтому сократили на 2 часа. Вот такие известия.
Я тут только могу добавить цитату уже упомянутого нами Виктора Шендеровича в интервью, которое он дал «Голосу Америки» вот совсем недавно, накануне. Он сказал, что вся эта ситуация говорит о том, что Путин Горбачеву по щиколотку как политик.
Да, но и то, что Путин регулярно воюет с мертвыми, а его администрация воюет и с партией мертвых, и с мертвыми великими. Чтобы, видимо, не было опасности даже из того загробного мира.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.